Привітання, ви глядите канал «Свобода Преміум». З вами праздник Дмитрий Гурневич, а сьогодні мой гость Валерий Сахарчик, представник об'єднаного переходного кабінету по питаннях національної безпеки і оборони. Привітання, господар Валерий.
Вітаю, шановне господарство.
Валерий Степанович, давайте поговоримо про те, що відбулося на гэтых выходных у Росії. Весь світ про гэта говорить, і там нечакано просто білоруський акцент виліз. Про гэта пазней. Спочатку скажіть, от на вашу думку, що відбулося? Гэта був сапраўдны некі марш прыгожана на Москву, ці гэта некі розыгрыш російських спецслужбаў?
Я прошу пробачения, я вельми люблю родную мову и завсёды размовляю, коли есть можливость, але покольку моя головная аудитория – это войсковцы белорусские, и каб лепш донести до их усе сенсы, я дозволю себе сегодня размовлять по-российски.
Абсолютно.
Я считаю, что это был классический военный мятеж, поскольку система государства на России крайне неэффективная. Это был длящийся конфликт между частной военной компанией «Вагнер» и руководством Министерства обороны. Давно нужно было обратить на это внимание, давно нужно было урегулировать этот конфликт, но никто этого не сделал. В итоге получилось то, что получилось. Кроме всего прочего, «Вагнеру», как и остальным частным военным компаниям, предложили до 1 июля подписать контракт с Министерством обороны, поскольку Пригожин видит абсолютную неэффективность работы Министерства обороны, презирает руководство Министерства обороны. Конечно, он отказался это делать. Ну и далее вот случился такой конфликт. Самое грустное, наверное, для России, что весь мир увидел абсолютную неспособность системы государственного управления России функционировать в кризисной ситуации. Ну, как бы то ни было, пусть их там 25 тысяч. Вагнеровцев. Но это всего 25 тысяч для огромной державы, которую они там называют, что она решает вообще политику мира, делает погоду во всем мире. На Москву пошло там, по некоторым оценкам, 6, максимум 7 тысяч. И ни одна воинская часть Министерства обороны не взялась их останавливать, противодействовать им. Ни одна силовая структура, никто на их сторону начали переходить. Все, это говорит о том, что прогнило все до основания, что коррупция российская раз съела эту государственную систему. Мы увидели Путина, жалкого, перепуганного, который начал там говорить какие-то глупые слова. Путин просто опозорился на весь мир, показал свою слабость. Я никогда не поверю, что это какая-то инсценировка. Для чего? Чтобы вот показаться всему миру, что ты опущенный пахан. Да, Россия живет по воровским законам. Все это знают. Пока ты альфа-самец, пока ты пахан, тебя уважают, слушают, что-то делают. После того, что сейчас произошло, о чем можно разговаривать?
Але по сутности Путин перемог в этой спрессе, потому что пропоновали некую там амнистию, пропоновали все равно подписывать вагнеровцам домову с Министерством обороны, а самого Пригожина небыто высылает у Беларусь. Отримывается, Путин без ни одного стрела расправился с приватной армией, якая фактично как одиная воевала в Украине супротив украинцев.
Я бы не торопился с такими выводами. Мне почему-то кажется, что мы сейчас присутствуем в антракте этого спектакля и что следующие действия еще впереди. Давайте немножко подождем. Никто не знает на самом деле содержание договоренностей, которые произошли между губернатором Тульской области, который организовывал все Дюмин, и Пригожиным. Никто не знает, куда поехал Пригожин, никто не знает, чем занимается и он, и его армия. Давайте немножко подождем. Да, на самом деле эта армия была самой эффективной, и она вполне могла бы противостоять, наверное, всей российской армии. Я слышал шутку вчера, она мне очень понравилась. Хронология отрицательного роста вооруженных сил Российской Федерации. В 21-м году это была вторая армия мира. В 22-м году это была вторая армия Украины, а на настоящий момент это вторая армия России, после армии Пригожина.
Вы узгадали, до речи, про перемогу, про роль Дзюмина, это был ахоўнік Путина, который зараз губернатор Тульской области, а але вы не узгадали про Лукашенко, про его говорить, наибольш, конечно, в Беларуси пропагандисты. Как вы думаете, какая была реальная его роль в этих перемогах?
Я думаю, что роль его была очень скромной. На самом деле его допустили к участию в этих переговорах, поскольку разыграли такую красивую картинку. В любом случае нужна была какая-то территория, куда нужно дать Вагнеру отойти. Потому что понимали, что если оставить все так, как есть, это неизбежно вызовет какое-то силовое столкновение и большое кровопролитие. Беларусь традиционно укрывает у себя преступников, людей, которые у себя на родине совершали преступления, там, начиная с Бакыева и куча-куча таких еще персонажей. Поэтому вспомнили про Александра Егоровича, предложили ему, ну а он очень любит, когда кто-нибудь про него вспоминает и обращает внимание, поэтому он, конечно же, согласился. Я не верю, что он сам надеется, что придет Пригожин со своей армией или наберет новую армию в Беларуси, будет его защищать. Пригожин уже предал неоднократно, он предал Путина. Что ему помешает предать Лукашенко? Если на самом деле Беларусь вот влезла в эту всю ситуацию, ну вот в последнее время как-то Беларусь влезает всегда во все, где есть какая-то грязь, какое-то предательство, какие-то темные инсинуации, ничего хорошего Беларуси это не дает. Это очередные опасности. Если придут вагнеровцы в Беларусь, что будет хорошего от этого? Это мина замедленного действия, которая когда-то взорвется неизвестно чем. Но я считаю, что в любом случае мы увидели просто, что один король голый, второй король голый, все их хваленые вертикали ни на что не способны. Как только начался минимальный кризис, все поулетали в Дубае, в Турции и в Майами. Никто не хочет защищать Путина, точно так же никто не захочет защищать Лукашенко. Путин хотя бы дает воровать своей команде, а Лукашенко что дает? Всех запугивает без конца, щемит, собирает на них досье. А ворует только его семья и остальным, если дает, то совсем по мелочи. Поэтому в Беларуси все это будет гораздо быстрее, и шансов нет у белорусской системы устоять в кризисной ситуации.
Як на ваш думку, это ось попливає знаходження, коли, конечно, з'явиться Пригожин або навіть вагнеровці у Беларуси, на настрої белорусской армии, в угоду на силовиков?
Во-первых, ну, я владею информацией, что очень многие люди в белорусской армии давно уже думают, понимают, что вот этот ориентир, который задал Лукашенко, что вот Россия наш старший брат, мы должны брать там пример с России, мы должны двигаться к ней, объединяться. Люди уже давно видят, что что-то не так. Россия проигрывает войну. Россия не смогла сделать ничего в Украине абсолютно. У России рушится экономика. Россия стала страной-изгоем в мире, а президента ее на президента выдали ордер Международного уголовного суда, и все страны мира говорят, ты к нам не лети, потому что мы тебя арестуем. Что это такое? Куда идти? Зачем идти? У нас замечательная страна, у нас прекрасная нация, мы справимся совсем сами. Можно посмотреть на Чехию, например, как они быстро и эффективно провели реформы после падения коммунистического режима и каких результатов добились. Стран таких много. Зачем опять изобретать велосипед? Почему не взять пример с тех, у кого получилось, и получилось классно? Да, нужно какие-то национальные особенности добавлять. Да, нужно во главу угла ставить свои национальные интересы, конечно же, и ни под кого не ложиться. Но это абсолютно реально. В современном мире стране быстро, эффективно перестроиться и стать нормальной, успешной страной. Зачем эта азиатская деспотия? Зачем эти все глупости? Если придут вагнеровцы в Беларусь, это будет огромное количество конфликтов, это будет огромное количество преступлений, и ну вот точно ничего хорошего никому это не даст. И еще быстрее белорусская армия поймет, что нужно как можно быстрее закрывать границу с соседом с востока и что-то делать самим.
Вы не выключаете, что это может быть некая инсценировка для того, как позднее напасть с полночи на Украину? Ну же, такие это трошки конспирологічної теорії, але що це зроблено навмисно, щоб пізніше накерувати вагнерцю просто в Україну?
Ви можете собі представити, що Путін заплатив таку ціну, опозориться перед всім миром, стати опущеним перед всім миром, щоб там вот эти вагнеровцы напали с территории Беларуси куда-то. Если бы они были способны напасть, они бы давно уже это сделали. Для этого не нужно было позориться на весь мир.
Просто після того, що вони в год нічого не можуть зробити в своїй Україні, в принципі, вони вже і так моцно зганьбилися.
Я не говорив, на самом деле вагнеровці воювали ефективно.
Я кажу про Путіна, про армію регулярну російську.
Да, і ну, так получилось, что цвет российской армии Путин положил в первые месяцы войны. Воздушно-десантные войска понесли потери свыше 90%, бригады специальных операций. Не осталось никого, кто начинал войну. У меня есть информация, в выпуске Рязанского воздушно-десантного училища 21 года пооставалось в строю из 100 с лишним человек в роте по 8, там, по 10 человек офицеров. Все остальные погибли.
Максим, это есть отказ на питание, чему никто не спинял марш Пригожина, апроча экскаватора на трассе. Скажите еще, коли ласка, на вашу, поводле вашей информации, як шмат сегодня белорусов может быть в уголе у ПВК «Вагнер»? громадян Беларуси?
Ну, никто не знает достоверной информации. Мы питаемся слухами. Там у меня было несколько контактов с людьми, которые рассказывали, но они тоже говорили о том, что они видели своими глазами. Это небольшой круг общения. Я предполагаю, что достаточно значительное количество белорусов там находится просто потому, что в Беларуси нет нормальной работы. Я вот общался, например, я когда в Эмиратах работал, у меня было много пакистанцев, пуштунов, которые водили караваны в Афганистан. Ну и разговариваю, вот зачем ты туда ходил? Ты понимал, что тебе угрожает, вы погибали? Он говорит, а мне вообще нечем кормить семью. Мне платили $100 за трое суток, что я схожу и вернусь. Это для нас целое состояние. Да, я ходил. Точно так же у белорусов сейчас нет работы, нет перспектив. В своей стране они не нужны. И для человека, который отслужил, например, прапорщиком, контрактником или даже офицером в вооруженных силах Беларуси, потом оказался на гражданке и понимает, что он вообще никак не может себя реализовать, а тут вроде ему предлагают там 200 тысяч российских рублей в месяц и там всякие красивые рекламные ролики про братство, там про боевой дух, традиции и все такое. Ну, звучит здорово, может, попробую.
Але информации, например, про то, что некие действенные солдаты, бойцы сил специальных операций?
Я знаю какое-то количество поименно белорусов, которые там. Но я не знаю общего количества. Я могу только предположение строить, я не думаю, что это
правильное решение. Мне хочется сказать, это действенные же солдаты, которые зараз служат в армии бойцы, или это все-таки те, которые...
Нет, это люди, действующего на случай не может там оказаться. Это люди, которые служили ранее и просто пошли, подписали контракты в надежде заработать денег, ну и там приобщиться вот к чему-то красивому, великому, военному.
Потому что была такая информация, что небыто Лукашенко дал дозвол на отправление некой частки там элитных, скажем, бойцов, которые у голове русский мир. Для него это плюс, потому что он позбавляется от русского мира. Но это снова же плетки, никаких
позиций. Я не могу здесь ни опровергнуть, ни подтвердить это. Я думаю, что так могло быть, но я сомневаюсь, что действующие военнослужащие, либо там специалисты силовых структур, которые сейчас служат в Беларуси, пошли бы туда. Ну, мне кажется, что нет.
Давайте сейчас поговорим больше про вашу деятельность в Украине. Вы недавно объяснили про десантно-штурмовую роту, про ее створение в Украине, и вы сами находились, вы писали про это на Донбассе. Расскажите больше про это. Какая там ваша миссия? Ну, то, что вы можете, зрозумело, что ваша праца веяна таямницами, але публично.
Я бы с огромным удовольствием рассказал вообще все, и придет время, и все узнают. Мы ведем журнал учета боевых действий, где записаны все действия подразделения, пофамильные, все подвиги людей, которые они совершают. Вот, придет время, народ белорусский узнает об этом. Что я могу сказать на сегодняшний день? Да, мы на самом деле создали подразделение в составе десантно-штурмовых войск Украины. Да, я был идейным вдохновителем, организатором этого процесса. Да, я нахожусь там какое-то время, какое считаю необходимым.
Кто вы там находитесь?
Слушайте, я не могу в роли бойца там выступать, это неправильно. Я делаю то, где я могу свой потенциал использовать максимально и принести пользу делу, как там, так и в других местах. Это подразделение на самом деле является маленькой частью того, чем занимается наш департамент. Ведь, чтобы победить, мы должны иметь большую, сильную организацию. В отличие, наверное, от других белорусских добровольческих формирований, мы не делаем ставку на освободительный поход на Минск. Мы не делаем ставку на гражданскую войну. Мы делаем ставку на то, что белорусы не будут стрелять в белорусов. У нас есть четкий план, проработанный, как этого добиться. Я совершенно верю, что он реалистичен. Кроме этого подразделения, у нас есть еще очень мощная система стратегического анализа, очень мощная команда коммуникации, система разведки, система собственной безопасности. У нас есть несколько структур в Украине, кроме боевого подразделения. Я не агитирую никого присоединяться к боевому подразделению. Это серьезное ответственное решение, только каждый человек может думать, на самом деле это высокие риски. Но у нас есть, например, подразделение айтишников, большое, которое в разы больше, чем боевое подразделение, которое выполняет супер важные, эффективные, полезные задачи. Пока для вооруженных сил Украины, далее будет делать все это для нас, когда начнется этап освобождения Родины. Я могу с уверенностью сказать, что тот опыт, который получают там парни, стоит... Ну, например, сравнить, это наверняка будет приравниваться к программе полного цикла обучения в Стэнфорде, и в денежном выражении только за само обучение это бы стоило, ну, наверное, $250,000, плюс проживание и все остальное, это дорого. Если есть желающие к этому присоединиться, это замечательная возможность. Настолько сильно повысить свой профессионализм и узнать вещи, которые вы нигде бы не узнали, да, придется получать скромную зарплату солдата украинских вооруженных сил. Но это не связано с риском, с участием в боевых действиях. Это совершенно безопасная и очень интересная работа в классной команде. Если будут желающие, мы будем рады людей встретить, принять, и люди уже сейчас будут приносить огромную пользу Родине. Ну и у нас еще есть несколько направлений работы, о которых я вообще не хотел бы говорить, поэтому боевое подразделение – это важная часть проекта, очень важная, но... Ну, все-таки я бы не зацикливался на ней.
Как раз вот до ваших слов про элитарность этого досвіду Карпенков, это первый министр, наместник министра внутренних справ, был и керовник Губазика, как раз критиковал Зайцева учора и казал про то, что он уже готов начать полевание на пол Калиновского, на разные хоругвы, и он говорит, что у сравнении с ягонами бойцами это просто дети, которые находятся на сборах.
Пусть Карпенков покажет, что он способен на что-нибудь, кроме как избивать девушек, студентов и стариков. Вот реально. Я не буду вызывать его на дуэль, как когда-то Вадим Прокопьев вызывал Лукашенко. Я знаю, что он не придет. Я вызывал брестских ОМОНовцев в августе 2020 года, когда один из них позволил себе какие-то хамские выражения в мой адрес. Ну, у нас была общая группа, там одна. Я вызвал его, я разрешил ему взять с собой четверых товарищей, ну, они в итоге решили извиниться. Я видел, как они бегали от нас, от народа безоружного, простого в городе Бресте в августе 2020 года. Пусть Карпенков засунет свой язык в какое-нибудь свое отверстие и лучше думает, куда ему деваться, когда все посыпется в Беларуси. Вот мой ответ.
Валерий Степанович, еще питание про вашу деятельность в Украине. Я бачу некоторую дозу критики у ваш адрес, что это до конца, махчимо, неправда, покольки каб быть на, у зоне боевых действий, вы мусите подписать контракт с узброенными силами Украины, вы мусите иметь там ну, некий специальный доступ, например, коль я журналист, меня туда не пустят, або любой инший человек. Вы можете, вот, не ведаю, доказать, або сказать, я кто вы там находитесь, у вас есть некий контракт с Збройними силами України?
Змістер, критика – это когда человек может привести какие-нибудь аргументы, доказательства. Ну, например, вот этот человек говорил, что я там заработал на погоне, сейчас зарабатываю на этом. Вот если он найдет подтверждение, что я хотя бы одну копейку от кого-нибудь, откуда-нибудь получил, например. Ну, и там ряд еще глупостей он говорил. Но пока это, ну, непонятный, глупый базар, сколочника. Я вообще считаю, что вот если ты занимаешься делом, то занимайся делом. А если ты дел никаких не делаешь, а просто, извините, бросаешь дерьмо на вентилятор и бульбосрач раздуваешь, то, ну, что тебе можно сказать? Я не имею контракта как военнослужащий ВСУ, я не могу этого сделать. Я немножко другую миссию выполняю, но у меня есть документы, которые мне позволяют находиться где угодно, быть с моими бойцами где угодно и выполнять любые задачи.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви от пару хвилин тому сказали про те, що у вас трошки інша мета, що у одрозні від полка Калиновського, який хоче йти ніким походом визволяти Білорусь. А про що ви маєте на увазі?
Ну, я не знаю точно, чего они хотят.
Я говорю о том,
о чем они многократно публично заявляли. Я не считаю это вообще каким-то способом решения проблемы. Даже если бы их там было много-много тысяч и была большая сила, на сегодняшний день все-таки, ну, несоизмерим боевой потенциал вооруженных сил, даже просто взять, например, специальных операций Белоруссии и полка Калиновского. Давайте будем честными, давайте будем взрослыми людьми. Поэтому бодаться там лоб в лоб – это такая глупость. И еще раз я заостряю внимание, моя полная уверенность, белорус не должен стрелять в белоруса. Это неправильно. Мы должны решить вопрос без гражданской войны. Миру не нужна Сирия в центре Европы. Нам, белорусам, не нужно раскалывать нацию до конца и делать, чтобы еще много поколений ненавидели друг друга, когда начнутся жертвы, начнутся потери с одной стороны, с другой, потом уже это не остановишь. Это никому не нужно. Я абсолютно уверен, что есть нормальный путь, когда мы можем без войны решить все свои проблемы.
Вот менавіта питання про гэты шлях. Ці ви можете його, хоть його обриси некие нам розкрити? Ці, що гэта може бути такое? Бо коли гэта не визволення Беларусі, як принамсі публічно говорить Пол Калиновський, хоча так само не зрозуміло, яким чином это робить.
Ви видите, что происходит, видели, что происходило в России позавчера. Есть вот одна частная военная компания, и все вооруженные силы России оказались бессильными и не стали ничего делать. У нас на территории Беларуси сейчас находится около 5000 военнослужащих Российской Федерации. Ну, так, примерно 4,5-5. Возможно, это количество несколько увеличится, если на самом деле привезут ядерное оружие, россияне там добавят кого-нибудь для охраны. Но это не такая большая численность. Мы, белорусы, которые сейчас в Украине, сможем сделать так, чтобы выдворить их с территории Республики Беларусь. И сделать это так красиво, эффективно, чтобы наши соотечественники, которые сейчас носят погоны в белорусской армии, увидели, как мы работаем. Я думаю, они раньше увидят, узнают, как мы работаем. И ну, мы сейчас ведем работу. Мы сейчас общаемся. Я сейчас опираюсь на определенную поддержку значительного количества людей, которые сейчас служат в вооруженных силах Беларуси. Дальше это будет только нарастать. По мере того, как будет ослабевать система государственного управления Беларуси, будет слабеть Лукашенко, это происходит на наших глазах и достаточно быстро. У нас все больше и больше тем для разговора будет, и мы в нужный момент все-таки, как бы мы ни отличались в своих мировоззрениях, мы сделаем так, как сделали люди там, в той же Польше, например, сели и договорились. Ярузельский, с Качинским и так далее, и так далее. Это правильный путь. Неправильно раздувать гражданскую войну. Я уверен, что в ответственный момент мы будем вместе с калиновцами. У меня сейчас прекрасные отношения с бойцами-калиновцами. То, что несколько человек в штабе там чего-то думают по-другому, ну, это их дело. Вот с моей стороны точно проблем никаких нет. Я раз 7, как минимум, ездил, предлагал, встречался, не предлагал быть никаким командующим над ними, предлагал свои знания и опыт. Ну, людей там чуть-чуть другие задачи, вот, не буду это обсуждать. Вот, поэтому настанет момент, мы все равно объединимся, мы все равно будем выполнять все вместе, а пока мы учимся работать эффективно, технологично, у нас получается.
Я вас так само хотел запытаться, вот шмат белорусов, я не лишь, что наихудшейший способ вызволить Беларусь, это ехать воевать в Украину, але с иншого боку, белорусские так само отделы несут и страты. Вот под Бахмутом некалькі человек совсем недавно загинуло, дается 5, так? И за год это уже десятки людей, так? На вашу думку, ці правильно это, что все накировано на то, как зараз быть в Украине и нести так само там страты? Я имею в виду белорусские отделы. Бо по великим рахунку, ну, я кажу, дякую Богу, что хай бек мага больших живых останется, але эти страты никто не заменит позднее.
Это очень сложный вопрос и очень неоднозначный. Я всегда был против войны, я неоднократно говорил, это не наша война. И я никогда никого не агитировал к участию в боевых действиях в Украине. Я работаю с людьми, которые приняли это решение самостоятельно, уже оказались там. Сейчас я помогаю им выжить, я помогаю им научиться работать так, чтобы нанести максимальный ущерб врагу и остаться живым самому. Я могу маленький пример привести. Вот сейчас маленькие звенья от нашего подразделения. Ну, вообще, наша рота является резервом командира бригады. Соответственно, ее привлекают туда, где ситуация труднее всего. Ну, две ночи назад, каждую ночь мы работаем, две ночи назад, например, четыре человека из нашего подразделения сорвали штурм российский просто тем, что сожгли танк и положили 12 человек на удалении почти километр. Ну и все, штурма не состоялась. Ну, нормально, хорошая работа. Я, ну, думаю, что правильно двигаться вот в этом направлении и дальше.
Уже больше за год война протягивается полномасштабная. Скажите, вот у вас есть некие, скажем так, свежие разведданные с Беларуси, менавито некого офицерского складу, и как у их настрой меняется? Потому что это так само некий показник, так?
Я могу сказать так, что вот у меня много офицеров в команде. Люди еще недавно, там год назад, полтора года назад служили в белорусской армии. Когда они ушли в Европу, первая реакция была от их сослуживцев. Все прервали контакты с ними, все боялись. Сейчас идет время, контакты увеличиваются, люди разговаривают все более откровенно. Люди задают вопросы, а что делать нам? И я вижу положительную динамику, и я уверен, что она будет идти и дальше. Просто нет шансов долго выжить этим системам, построенным на лжи, коррупции, беззаконии. Они развалятся в любом случае. И военнослужащие – это умные люди, это элита общества. Они анализируют, они думают, они все понимают.
У вас протягиваются некие контакты с Залужным? Мы памятаем сдымок. Максима зараз нам покажет его на экране.
Я в хорошем контакте с Валерием Федоровичем, да.
А как вы сами оцениваете контрнаступление Украины, которое зараз отбывается?
Я считаю, что все замечательно. Я, ну, во-первых, я говорю честно, я не знаю никаких деталей. Вот мне очень нравится, вот как везде сейчас в Украине, военнослужащие вот с таким пальчиком, это то, что любит тишину. Я знаю, что у генерала Залужного есть классный план. Я знаю, что в нужный момент будут введены в бой главные силы, и все произойдет так, как нужно. У меня нет вообще никаких сомнений в этом.
Я еще хотел спросить про вашу так само деятельность в объединенном переходном кабинете. И насколько, то есть, это вот десантно-штурмовая рота, это один, чем зараз вы занимаетесь, и все-таки у вас есть еще некие иншие направки, про какие вы можете публично, например, сказать?
Ну, так я же перечислил, чем я еще занимаюсь. Я назвал в нашем разговоре достаточно много направлений, о которых я могу сказать, чем мы еще занимаемся. Это подразделение, это, ну, маленькая составляющая общего нашего проекта. Мы занимаемся подготовкой кадров сейчас для будущей белорусской армии. Мы занимаемся военным строительством, разработкой документов, потому что мы понимаем, то, что есть сейчас в Беларуси, это настолько архаичное все. Оно сделано по образу подобию России. Ну, как воюет Россия, мы видим. Какие задачи способны выполнять Россия, мы видим. Мы видим огромное отличие от того, что есть, например, в НАТО и что есть вот у России. Я уверен, что мы должны брать пример все-таки из лучших. Мы должны брать на вооружение лучшее достижение. Кстати, мы объединили труд ученых нескольких стран. Сделали производство определенных вещей.
Вы имеете на увазе некий рисунок военный, или что?
Ну, мы производим классные вещи, которые позволяют наносить серьезный ущерб противнику, и которому Россия не умеет пока противостоять. И это направление не менее интересное, чем действия нашего подразделения в Украине. И мы акцент делаем на этом, и дальше будем развиваться в эту сторону.
То есть это некий белорусский, скажем, ноу-хау, так?
Да, в том числе белорусский ноу-хау. И белорусы сейчас занимаются много чем в Украине, приносят огромную пользу Украине, разрабатывая новые средства вооруженной борьбы.
И есть так само иншие, такие дробнейшие организации, которые занимаются, ну, как бы таким, хочешь, тренировками охотных людей. Ну, это не такие, может, серьезные речи, как вы робите. Те самые хоругвы, посполитые рушения, которые вельми часто Лукашенко узгадывает слово хоругва. Это зараз постоянно Калин говорит про так званых сбеглых, как он любит сказать. Вы сами маете это чинение? Они часто дякуют вам, я маю на увазе, вот и господара Кидышка за допомогу. Какая их роль тут?
Ну, это замечательный проект. Люди занимаются хорошим, интересным делом. Первое, всегда, когда белорусы объединяются, это здорово, правильно? Они собираются, они делают много вещей, кроме того, что учатся там, ходят по лесу, учатся стрелять, они занимаются историей, они занимаются изучением культуры, традиций, обычаев белорусских. Они проводят праздники национальные белорусские на высоком художественном уровне. Ребята молодцы, это можно только приветствовать. Конечно же, да, я как могу им помогаю. К сожалению, мало, скромно, хотелось бы больше. Ну, мы движемся в эту сторону. На все проекты, которые перечислял, в том числе мне пришлось с нуля и команды создавать, и финансирование искать. Это было не так просто. Ну, вроде бы у нас все получается, мы движемся вперед, все хорошо. И, конечно, будем помогать ребятам из Харук дальше. Но я не являюсь их руководителем. Ну, просто мы сотрудничаем. Я уважаю ребят, которые там работают. Они, кажется, ко мне тоже нормально относятся.
До речі, здається, той самий Карпенко, який я вже згадував учора у ефірі одного з телеканалів, він назвав, сказав, які підрозділенні нібито тренуються, як він виразився так, бойовиків. Він згадав про польське спецпідрозділення «Гром», він згадав про Союз, здається, стрілків Литви. Когось ти там ще згадував? Ну, сенс такий, що західні спецслужби, СБУ ще згадав. Західні спецслужби рихтують білорусів до перевороту в Білорусі.
А до цього вони придумали, що я змінив родині, що мене хтось купив. Просто у людей настільки убогі фантазії, вони судять обо всьому по собі. Если они продажные, они думают, что все продажные. Если они ничего не могут сделать сами, а только когда им кто-то что-то даст, с неба упадет, то они думают, все так живут. Первое. Я объясняю Карпенкову, что в Европе люди живут совершенно по-другому. Здесь страны функционируют в рамках права. Никто не имеет права готовить никаких там экстремистов, какие-то группы. То, что создавались группы, то, что они ходили, в Польше разрешено любым гражданским людям ходить в тир и стрелять. В этом нет ничего противозаконного. Люди ходили и стреляли.
И в Беларуси стреляют из тира так.
Никакая силовая структура польская, никакие представители государства польского, равно как и литовского и любого другого государства страны Европы, никогда не будет этим заниматься. И мы собираемся вернуть Беларусь в правовое поле. Я первый должен быть примером соблюдения закона от первой до последней буквы. Я никогда не позволю себе сделать хоть что-нибудь противозаконное. Как я буду подставлять руководство страны, которое нас приняло? Как я буду нарушать закон, а потом когда-нибудь требовать соблюдения закона от граждан Беларуси? Это глупость полная. Поэтому мы работаем в рамках права. Поляки, литовцы, все остальные работают в рамках права. Все эти инсинуации и сплетни – это не более чем инсинуации и сплетни. Да, в Украине люди обучаются, готовятся. Да, и поляки, и ряд других европейских стран обучают и готовят воинские части вооруженных сил Украины на основании международных договоров. Но никто никогда не будет обучать просто граждан Беларуси для какой-нибудь там экстремистской задачи. Это полная глупость. Дядя Коля, вы не правы.
І завершаючи нашу розмову, я хотів би спитатися про зворот, який ви записали якраз ось під час так званого походу вагнеровців на Москву. Ви звернулися до білоруських військовців, не тільки ви, там і полк Каліновська зверталася, Слава Ціхановська зверталася. І пізніше, коли це все скончилося, вірно, здається, там 7-8 години, ніякторі критикували, що це був такий фальстарт, що все скончилося, а от ви записали звороти, і люди збаламуцили. Чи це все ще стається актуальним і до чого мають рятуватися тепер люди, коли, здається, цей поход спинений?
Ну, во-первых, я хотел, чтобы никто не пояснил, кого я взбаламутил и кого я спровоцировал на что-нибудь. Я абсолютно уверен, что затишье, которое сейчас, это просто антракт, что продолжение этого спектакля будет, что дальше будут триггеры, которых никто сейчас не ожидает, будут прилетать черные лебеди, ситуация для Путина и Лукашенко будет ухудшаться и ухудшаться. Там каждый месяц, а может быть каждую неделю. И мы совершенно точно должны активно к этому готовиться, чтобы в ответственный момент не допустить хаоса, не допустить кровопролития, обеспечить порядок в стране, обеспечить условия для демократических преобразований в нашей стране. Вот и все.
Дякую, великий господин Валеры. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Валерий Степанович Сахашчик, представник Объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безпеки. А для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, експерт Європейської ради у міжнародних відносинах, былий білоруський дипломат Павел Слюнькін. Павел, привітання!
Привітання, Юра!
Павел, я пропоную обмеркувати некілька дипломатичних, скажем так, сюжетів, ну, як би по вашій, що називається, спеціальності. Заява Олександра Лукашенки, вона була зроблена під час зустрічі з губернатором Російської Калінінградської області, і Лукашенко сказав, нельга без конца терпіти виходки керівництва Балтійських країн і Польщі. Нельга терпіти, ну, і, мовляв, хай не кривдяться. Я хочу нагадать, что за несколько дней до этого Польша приняла решение об забороне руху грузовиков с Беларуси с, отповедно, лицензиями Беларуси и России. Ну и тогда МЗС пообещал, пригрозил асимметричными мерами. Ну вот, Лукашенко каже, нельга терпеть, МЗС каже, асиметричные меры, а что Беларусь может зробить этим краинам? Что может зробить сама, и что может зробить, может быть, разом с Россией?
Ну, это такое шматузровневое питание на конт отказу на некие покуль еще не існующие кроки с боку Балтийских краин и Польши, тому оно вельми гипотетичное, я бы сказал, так? И тому я не пропоную вам неких видовочных отказов, и конкретных отказов, я, может, пропоную логику, у якой, мне сдается, этот отказ будет будоваться при обмеркавании у кабинетах у Минску. Коли проанализовать то, как реагировали белорусские лады 2020 года, ну, особливо, бо после 2022 года, то видовочным становится то, что на кроки, которые экономично поуплывают на их, они спробовали реагировать так, как все ж таки не на не зробить горш самим себе. Так, и опошняя эскалация конфликту на мяжи с Польшей, коли Польша перекрывала, так обмежевывала рух для аутотранспортных сродков, для логистичных компаний, то белорусские улады и сам Лукашенко, он так само обещал там некий супер жесткий отказ. Так, а у вынику, ну, ничего белорусские улады не зарабили. Я думаю, что тлумашение в этом, оно вельми простое, бо это отказ на деяние Польши так само несе экономичную шкоду для Беларуси. Она как раз находится не в тех обставинах, как можно шкодить еще и себе. Навод, коли вельми хочется политично отказать и показать, что там такие деяния, они непримальные для Минска. И тому я думаю, что коли некие обмежевания будут уводиться сбоку этих краин, еще больше при тим, ну, скажем так, засталося і не шмат варіантів. Так, чыгуначний транспорт можна перекривати, можна, в принципі, заблокувати експорт з Білорусі, але, ну, і перше, і друге, поки не є сапраўды верагодним, хутчэй, коли там некі обмежування і будуть на національному узроўні прийняті, то вони будуть такі частково. Некие частковые и кранать некую сферу и так само не полностью. Ну, а белорусские влады, они будут шукать варианты, как с одного боку отказать, а с другого боку сделать так, чтобы это не было вельми болюче для их. И в зависимости от того, насколько мощный этот крок будет с боку тех краин, я думаю, что теоретично можно думать про то, что там бизнес европейский, который еще остался, который вынужден был остаться в Беларуси, бо ему не дозволили легальных механизмов выводу капитала из Беларуси. Махчима, он там будет, например, национализованный. Так? Это крок, который на короткотерминовой перспективе не будет каштовать шмат грошей для белорусских уладов, але, тем не менее, он не будет зробить болюще для этих краин. Ну, але это такие, повторюсь, такие разваги, которые будуются худшей на здогадках, чем на такой рычаисности, бо мы навод не ведаем, на что, покуль белорусские улады будут реагировать.
Ну, я так разумею, на вашем досвіді, я так разумею, что и тогда, когда вы там працавали, в том самом МЗС, ну, вот некие сценарии, скажем, отказов на некие санкции, они разглядались. Иншая справа, что тогда иншая была ситуация. Тогда Лукашенко с гонором казал, то полова литовской экономики, как бы, на нашем транзите збудована. Ну, зараз, как бы, она докладно не збудована на белорусском транзите. Так я так разумею, что вот то, что вы зараз говорите, это прикладно те сценарии, которые прикидывались тогда? Ну, может, не на вашем уровне?
Я как раз працавал в МЗС, когда обмерковывалось изнесение санкций, не поширение, не тому варианту отказа на некие санкции с боку европейских стран, и оно было поза повесткой. Так, и менавіта белорусская дипломатия, она працавала над тем, как те санкции, которые заставались, их было уже совсем не шмат, там обижавания были на зброю, там хотели вывести белорусских биатлонистов, как яны могли эту зброю увозить у европейские страны, так или выступают докладнее, когда им треба было, так эту зброю, менавіта такую спортивную, каб яна была у Беларуси, каб яны могли ей користаться, вось она была, повинна была быть вывезена из-под санкций. И там такие вот размовы были менавіта про то, как зарабить меньше санкций, бо все ж таки атмосфера и логика развития отношений, но она была зусім іншая. Зараз идет размова менавіта про погоршение стосунков и про отказы, и я щиро не думаю, что при всей моей повазе до некоторых коллегов, которые у белорусской дипломатии ранее працавали, так, настолько стратегичное планование на конт того, чем мы можем отказать, как этот документ был одразу готовый, узгодненный, ведь оно николи так не працавало. Зрозуміло, но здесь у думках было, здесь и могло обмерковываться, але у вынику все равно это больше или меньше такая реактивный характер мая. То бок, коли европейские страны нечто ввозят, анализуются, а какие обмежевания были уведены, и потом пропонуются варианты отказу на их с аргументацией. И они узгодняются уже на высшем уровне. Я думаю, что и этот выпадок не станет выключением. Безумовно, некий пакет-набор потенциальных отказов ЕНУСНУЕ. ЕНУСНУЕ как у Министерства замежных прав, так и інших министерствах. Есть сводный некий там, документ и разумение, как Беларусь, белорусский режим может отказать на их у Совета министров, а потом это узгодняется все с Лукашенко. Але так сказать, что у них уже там некое меню, из якого яны, им треба будет за день еще выбрать и увести. Ну, вот тут, я думаю, это не то, что на самом деле есть.
Павел, наступное питание про ядерную зброю и отказ на ЕЕ. Ну, вот уже Хренин и Шойгу подписали как бы техничное погоднение, как это будет отбываться ввод этой зброи. Ну, уже, сдается, говорится, что она нібито уже частково у Беларуси. Подыходит дедлайн 1 липеня, коли... И які Путін обвестил, як вот день, коли уже, как бы, гэтая зброя будет разгорнутая. А... Гэты крок Москвы и Менску сустрэў асуджэнне на Захадзе, на ўзроўні першых асобаў. Але ці будуць за гэта санкцыі? Менавіта за гэта. Бо справа ў тым, што падобная, у нечым падобная сістэма перадачы ядерной зброи, размещение ядерной зброи за межой американской зброи, программа Nuclear Sharing, дзейнічае у НАТО, здаецца, яшчэ з 50-х годов. И Путин, калі обвяшчаў сакавіку про это, он сказал, а мы так вот робим, як вы, як американцы. Вы з 50-х годов, а мы зараз зробим. Так вот, мое питание, ці будуть санкции за гэты крок? Магчыма, ён як бы... Небезпечные для Захода, для Европы, але законны, формально законны. Ці не?
О, тут шмат пунктаў, так, які, на якія важна звярнуць увагу. Па-перше, гэта размяшчэнне ядзернай зброі адной краіны на тэрыторыі іншай краіны, якая не з'яўляецца ядзернай, так, яно адбудзецца ўпершыню, ну, наколькі я ведаю, з моманту падпісання дагавора аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Nuclear sharing праграма, яна была распрацавана, ці гэты механізм ён быў распрацаваны яшчэ да таго, як гэты дагавор быў падпісаны, і амерыканская ядзерная зброя з'явілася ў Еўропе яшчэ дагэтуль. Але гэта не значыцца, што расійскія і беларускія ўлады, яны парушаюць фармальна гэты дакумент. І менавіта таму я б сказаў бы, што крытычныя ці такі рэмаркі, асуджэнне з боку заходніх краінаў гэтага кроку, яны ўсё ж такі не з'яўляюцца там некімі вельмі жорсткімі, так, то бок яны адрэагавалі на гэту падзею, але яны так ці інакш разумеюць, што з юрыдычнага пункту гледжання, ну, складана чагось зачапіцца. Пры гэтым у гэтых жа заходніх краінах, а я з рознымі людзьмі размаўляў, і ў Злучаных Штатах, і ў еўрапейскіх краінах, яны сыходзяцца на тым, што з стратэгічнага пункту гледжання для рэгіёна ад размяшчэння беларускай зброі на тэрыторыі Беларусі мала што зменіцца. Расійская ядерная зброя, яна хутчэй за ўсё знаходзіцца ўжо ў Калінінградскай вобласці. Вось, і сама спецыфіка тактычнай ядернай зброі, яна вось гэтая там дыстанцыя розніцы сотні кіламетраў, яна не носіць ніякай ну, не ўносіць ніякіх пераменаў. І таму ні вайскова-тактычна, ні стратэгічна, нікія планы ці вайсковых адказаў з боку краінаў НАТО не спатрэбіцца. Гэта не значыцца, што іх не будзе, але мне чамусьці здаецца, што калі яны будуць, то яны не будуць нейкімі глабальнымі. Гэта пра першы пункт, так? І адсюль выцікае і адказ на конт пытанняў санкцій. Санкцыі, яны ўводзяцца не Захадам, так? Няма такога органа, як калектыўны Захад. Ёсць нацыянальныя краіны, ёсць аб'яднанні, такі як Еўрапейскі Саюз. І тут па асобку трэба абмяркоўваць кожныя падыходы, кожных з гэтых гульцоў па пытанні санкцій. Злучаныя Штаты, ну, гэта адзін кейс. І тэарэтычна, я думаю, што ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты нейкія абмежаванні маглі б узгадніць увесь. Якія яны будуць, я таксама тут гадаць не буду, але мне здаецца, гэта такі найбольш верагодны варыянт. Тое самае з нацыянальнымі санкцыямі з боку краінаў, якія знаходзяцца па суседству з Беларусі. Яны якраз сфокусіраваныя гэтыя краіны, Балтыйскія, Польша, на тым, каб пашыраць санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыма, бо відавочна санкцыйны ціск на ўзроўні Еўрапейскага Саюзу ён замарудзіўся. Так? Апошні санкцыйны раунд супраць беларускіх уладаў ён адбыўся год таму, 3 чэрвеня. І з таго моманту супраць беларускіх уладаў пашырэння санкцый на ўзроўні ЕС не было. І наадварот, не гледзячы на пагаршэнне сітуацыі ў Беларусі, з таго моманту колькасць палітычных зняволеных яна вырасла на чвэрць, прыкладна, так, то бок на 300 чалавек. Колькасць рэпрэсій таксама павялічваецца. Беларускія ўлады ўжо збіраюцца ядзерную зброю размяшчаць. З таго моманту беларускія ўлады ўдзельнічалі, працягвалі ўдзельнічаць у абстрэлах тэрыторыі, так, калі мы берём вось гэтую частку з 3 чэрвеня па 6 кастрычніка. Пры гэтым гэта не прывяло да павялічэння эканамічнага ціску. Наадварот, зараз на ўзроўні Еўрапейскага Саюза абмяркоўваюцца варыянты, як зняць самыя балючыя і самыя такія каштоўнасныя, самыя каштоўныя, дарагія для беларускага рэжыму санкцыі каліны. І таму вось на ўзроўні ЕС я б нейкага эканамічнага адказу не чакаў, бо ну, відавочна, што там проста кансэнсусу з боку чальцоў няма.
А вот як раз пра палітыку санкцій. Недавно у Браціславі адбылася чарговая штогадовая канферэнцыя даследнага цэнтру Глобсек. У ёй удзельнічалі вы, удзельнічаў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон, і вот вы там яму задалі пытанне, паміж вамі адбыўся пэўны дыялог, і адказы Макрона это першае, што так, санкцыі варта адносна Беларусі, але Лукашэнку трэба якби давати вийсти. І треба робити так, щоб не втягнути його в війну. І, окрім того, він навіть пригадав, що нібито Лукашенко неколі навіть збирався в НАТО вступити. А вот как бы вы могли прокомментовать вот эту как бы шлях Лукашенко в НАТО, не бы то. И снова же, это как раз вы были тогда у МЗС працавали. Ну и вот такая стратегия санкций, якую огучил Макрон, отказываючи вам. Как бы вы прокомментовали это?
Щиро кажучи, після того, як я почув, що білоруські влади збиралися у НАТО, ну, далі аналізувати пропанови президента Франції, ну, вже не випадає так серйозним чином. Бо відомо, що чоловік, він зовсім не поглиблений в цей контекст, він не володає, я не ведаю, сапраўды повесткай, так, не вельмі добра ведае гісторыю адносіну, чаму яны менавіта таким чынам развіваліся. Таму я звернув увагу на тое, што гэта вось такая фактычная памылка ў яго разважаннях была, і не адзіная. Ён у сваёй прамове таксама звернуў увагу, ён сказаў, што Беларусь не з'яўляецца часткай гэтай вайны, але відавочна, што Беларусь, яна з'яўляецца часткай гэтай вайны, так? І мне здаецца, тут нікому нічога не трэба даказваць, бо па ўсіх прызнаках Беларусь з'яўляецца саагрэсарам у гэтай вайне і дапамагае аднаму з бакоў інфраструктурна, так? І дапамагала акупаваць тэрыторыю Украіны, і зараз падтрымлівае і прызнаецца є де-факто керівництво окупаційних адміністрацій. Тому ось таких дві фактичних помилки, на яких базується далейший аналіз президента Франції. Що дотичиться його пропонову, так, мені, ну, хотілося б, звісно, безумовно, щоб можна було удакладняюче ніякі питання задати, бо його відказ, і він викликає вельми шмат питань на конт exit strategy, наприклад, він казав, що такий варіант, що одного тиску недостатково, і треба ніякі exit strategy пропонувати, але ну, наколькі я пам'ятаю, у 2020 годзе гэты экзіст-стратэджі ён быў сфармуляваны. І гэты экзіст-стратэджі палягае ў тым, што беларускія ўлады павінны правесці дэмакратычныя выбары, дагэтуль адпусціць палітычных зняволеных і спыніць рэпрэсіі. Але, ну, калі такі экзіст-стратэджі для беларускіх уладаў не працуе, значыць ли гэта, што прэзідэнту Францыі ці еўрапейскім краінам трэба прапанаваць і регулярна прапановаць нейкія іншыя выходы з крызісу беларускім уладам, пакуль яны іх не задаволяць. Вось, ну, на гэта пытанне ў мяне адказу няма. Ну, хацелася пачуць, як гэту экзістрэтэджу бачыць сам прэзідэнт Францыі, бо для мяне невідавочна. Калі беларускі ўлад у 2025 годзе прызначыць нейкага пераемніка Александру Лукашэнку, пры гэтым узровень рэпрэсій там трошку панізіцца, але ўсё роўна будзе працягвацца, ці задаволіць яго гэта. Ну і шмат яшчэ іншых питання тут може узникати. Я, щиро кажучи, не усприймав би гэтий його відказ як серйозне, ну, таке формулювання нової нейкої позиції Франції, а хоча й просто як прояву того, що Еммануель Макрон, йому не доводиться так часто думати про Білорусь. Ён апошні раз сустракаўся са Светланай Ціхановскай 3 гады, вось на піке беларускага крызісу, і з тых часоў кантакты Светланы Ціхановскай, яны так ці інакш спусціліся на ўзровень міністра замежных справ. А Эммануэль Макрон, я не ўпэўнены, што ён часта ўвогуле пра Беларусь думае. Таму
я вось перапыню, але быў кантакт з Александрам Лукашэнкам, он адзін з лідараў заходняга свету у лютым 22-го году, праз некалькі дзён пасля пачатку вайны, яму патэлефанаваў.
Так, што... так, это добрая рэмарка. Так, это добрая рэмарка, это праўда, але я так разумею, што Эммануэль Макрон падчас таго званку таксама прапаноўваў Александру Лукашэнку нейкі экзіст-стратэджы, ну і відавочна, што яны не вельмі спрацавалі. І мені тады ўзнікае пытанне, чаму ён лічыць, што нейкі іншыя спрацуюць, так, ці наколькі гэты экзіст-стратэджы павінны адпавядаць падыходам дзеючым еўрапейскім, наколькі яны павінны змяніцца для таго, каб яны былі прыняты ў Мінску. Ну і звяртаючыся да таго, што я казаў, Беларусь, яна ў прынцыпе не знаходзіцца па-за павесткай. І тое, што была магчымасць такая задати питання президенту Франції, це добре, бо ну, воно так чи інакше вимушає його хоча б час від часу задумуватися над тим, що у цій війні є ще третій бок. І цей регіон, він насамреч з'являється таким великим чинником і криницею для проблем для всього регіону. А при цьому фокус європейських владів і європейських країн, країнато, він зміщений, ну, по відавочних причинах на Україну і Росію, але Білорусь, вона вельми часто залишається поза дискусією, поза розмовою. І в цьому сенсі вельми добре, що ну, Еммануель Макрон, як мінімум, вимушений був як сформулювати своє розуміння, своє бачення. Я не впевнений, до речі, що воно супадає з тим, як його бачить у Міністерстві заміжних справ Франції.
А от, до речі, у дипломатичних колах Європи, у розв'язу, я так розумію, що ваша Європейська Рада по міжнародних відносинах, вона якраз і працює. От як сприймається той факт, який от ви вже самі процитували, що після введення серйозних санкцій, секторальних санкцій, кількість політв'язнів росте, репресії взмацняються. Між тим, у установочних документах Єврозв'язу менавіта гэта сформулявана як мета санкцій, а менавіта спинення репресій, визволення політв'язнів. Ну, а їх от кількість повялічується. Ось що кажуть, ну, не люди кшталту Макрона, які сапраўды, може, вельми високо, так сказати, сидіть, далеко глядіть. Вот. І Білорусь не зауважає. А ті, хто зауважають, хто займається Білоруссю, ваші колеги, дипломати заходні, як вони бачать це?
Там є спектр міркування, але, коли так поспробувати обагульніць, так, большая з їх частка, вони розчаровані тим, що санкції не привели до ніякого ефекту, ну, жаданого, так, політично, з тих пунктів, про які ви казали. При цьому, ну, абсолютно є розуміння, що ніяким альтернативним чином діяничать просто було немагчимо, бо це просто стимулювало білоруські влади робити ще гірші речі і не нести ніякої абсолютно відказності. Тому, я думаю, до санкцій ставиться, як до непозбежної реакції, як на те, що треба було вводити і треба було робити, показувати те, що Європейський Союз, як і інші західні країни, вони не підтримують дії білоруських владів, але вони признають, що політичного ефекту ну, санкції не приносять. Ну, принаймні, до гэту. Є певне у цьому сенсі розчарування, і воно є не тільки серед ну, по питанню білоруських санкцій, так, прикладно такі ж думки вірують і на кон санкцій до Росії, так, бо шмат які країни чекали, що коли обмежувати ринок збиту для російських нафти і газу, так російська економіка ну, так само потерпить вельми моцно. Але ну, російській економіці більш чи менш удалося пройти цей період, ну, як мінімум там, півтори роки після війни, більш чи менш спокійно і без ніяких моцних кризисних з'яв у економіці. Чи буде це далі? Ну, невідомо, так? Але ну, докладно, що у Брюсселі, у Вашингтоні чекали, що цей ефект буде моцніший. Ну, той саме і з Білорусі. Але це не значить, що зараз європейські країни зрозуміють, що вони не мали рації, так, і треба ці санкції відміняти, і знову приїжджати у Мінськ на узровні держсекретаря і обдиматися з Олександром Лукашенком. Ні, бо ситуація моцно змінилася, і позиція у західних столицях, вона залишається такою самою. У Мінську ведуть, що треба зробити, каб санкції були зняті. Це було сформулювано ще кілька років тому. Коли Мінськ захоче продемонструвати серйозно своїх намірів для того, каб з ним почали знову обмірковувати ніякі серйозні питання, ну, треба продемонструвати своє жадання і серйозність своїх настроїв на те, каб поліпшити ситуацію у Білорусі. Ну, відомо, що білоруські влади зараз це робити не збираються. Тому я думаю, що обидва з цих боків, вони лічать, що м'яч знаходиться на чужої половині поля і чекають, покуль там будуть прийняти дії. Але у кого тут хопить більш буде стратегічного терпіння, ну, ми поглядимо. Я насамрэч думаю, що відсутність фокусу на Білорусі яна з одного боку дрэнна, бо пра Беларусь мала думаюць і не асабліва там займаюцца ёю. З іншага пункту гледжання разумеюць, што адна з крыніцаў, адкуль беларускі крызіс будзе вырашаны, так, гэта Украіна. І таму займаюцца першай крыніцай. Ну, і ў гэтым сэнсе Александра Лукашэнка яму проста застаецца, я не ведаю, чакаць і маліцца, каб не адбылося таго, чаго ён вельмі баіцца. А наколькі ён можа на гэтую сітуацыю паўплываць, ну, я думаю, што яго рэсурсаў нашмат менш, чым у той самай Расіі. А мы бачым, што і Расія, мякка кажучы, не такая паспяховая, як шмат каму здавалася да таго, як яна уварвалася в Украіну.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був Павел Слюнькін, експерт Європейської ради у міжнародних відносинах, былий білоруський дипломат. А за тим, як будуть розгортуватися події по тих сюжетах, які ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.